Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 97,2 FM. Взрослые люди. Обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире.
Здравствуйте, друзья. Мы в прямом эфире. Взрослые люди. Радио «Комсомольская правда». У нас для вас, можно сказать, сюрприз. Да, Валентин Алфимов вещает из космоса. Валентин, проверка
да,
связи.
Привет.
Космонавт
привет.
Номер 100-350-008. Как самочувствие, Валь?
Да, ничего, нормально все, прорвемся. Я хотел сказать, что в студии Валентин Алфимов и Мария Бочинина. Да нет, не в студии, елки-палки.
Ну как это можно вот, обманывать людей добрых? Они же на Ютьюбе все видят. У нас техника не позволяет теперь. А, говоришь, бабушку через дорогу переводил. Камеры посмотрели, не переводил. Все, значит, на работу опоздал. Все-таки напрасно. Да, Валюша у нас слегка недомогает, поэтому абсолютно оперативно и, так сказать, самосознательно остался дома и правильно
да,
сделал.
Да, никто меня не заставлял и не выгонял с работы.
У нас нет такого пока что, хотя вводят, да, принудительную удаленку, я вчера прочитала, но у нас все сами, потому что ответственно. Итак, Валентин Алфимов, Мария Бочинина.
Да, ты знаешь, Маш, многие могли бы подумать, что это потому, что вчера были введены новые ограничения в Москве, и я такой раз под эти ограничения решил, опа, нет, лучше я дома останусь.
А что, имеешь как... право? Под ограничения
да, конечно,
попасть.
имею право, потому что студенты вузов и студенты колледжей теперь будут сидеть дома, аж, ну, дома в смысле на удаленке, да, аж до 15 mm-hmm. января. Вот, ну, вдруг я вспомнил свои студенческие годы, например, и тоже остался.
Как говорится, повторим. А, давайте повторим средства связи. 8-9-6-7-200-9-7-0-2. Это наш WhatsApp и Viber. Сюда, пожалуйста, в письменном виде. Что касается прямой трансляции, на которой вы можете наблюдать и меня, и Валентина. Пожалуйста, заходите в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Взрослые люди. Но что нужно сделать? Поставить лайк, то есть кликнуть на палец вверх. Вам не сложно, нам приятно. Так что, пожалуйста, сделайте это, дабы все у нас сложилось с вами в Ютьюбе по любви, как поет мумитроль. Но, кстати, Валентина не зря затронула эту тему, потому что в Москве объявили.
Потому что у меня есть верстка, даже несмотря на то, что я дома.
Ну, вот мне это нравится. Скоро и микрофон оранжевый появится. Так вот, объявили о закрытии клубов и переводе всех студентов на дистанционку. Не то чтобы кино не будет, я думаю, «Ирония судьбы» или «С легким паром» будет, но вот Новый год, если вы планировали в ресторане или на Красной площади, или на главной площади вашего города, не знаю, как у вас, но я думаю, у вас тоже. В общем, у нас в Москве не будет. Рестораны и бары закрываются. И об этом объявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Давай прям по списку пройдемся, Маш. Ну да, чтобы прям по пунктам.
Прошу тебя,
давай. Ну вот смотри, студенты городских вузов и колледжей переходят на дистанционку. Это до 15 января эти меры будут действовать. Причем правительство Москвы рекомендует не только городским, ну то есть государственным, там, да, перейти на такой режим работы, но и частным тоже. Вот. А всем заведениям, которые связаны с обслуживанием граждан, рекомендуется использовать систему чек-инов. Вот. Причем вот эти заведения все не будут работать с 23 часов до 6. То есть вы идете в ресторан, но будете готовы, что в любой день недели...
Правильно, после 11, то после 6, а теперь после 11 есть нельзя. Ну, стройнее...
Да, ну просто будьте готовы, что вы идете, например, куда-то на свидание вечером в субботу или в пятницу, но в 11 часов, как штык, вы должны встать и пойти гулять по Москве, там, да, морозить свою пятую точку, не только свою. Вот. Школьникам и студентам, которые переведены на дистанционку, рекомендуется соблюдать домашний режим. Максимальное число зрителей в театрах, кинотеатрах, концертных залах не должно превышать 25% от вместимости зала.
Раньше было 50, сейчас четверть, да.
Да, но мне кажется, с кинотеатрами вообще никаких проблем здесь нет, потому что и так туда ходят там по 4 человека на сеанс. Вот. Спортивные мероприятия со зрителями разрешаются только при согласовании с Департаментом спорта и Управлением Роспотребнадзора.
Да, друзья мои, вы знаете, будут рейды по ночным заведениям, потому что кто-то не может расстаться с ночной жизнью, но вот власти Москвы обещают проводить такие проверки, вы чекины, а они чекапы вот будут делать. Да, мэр так сказал. Запрет на работу, значит, будем проверять. Но знаете, в чем дело и о чем нам хотелось бы поговорить? Есть такой ученый, не то чтобы британский, да, он скорее всего... Да, точно. Я просто сомневалась, может, это американец. Так вот, Роберт Ёлкин, он из медицинской школы Джона Хопкинса пришел к выводу, что пандемия коронавируса вызвала эпидемию психических заболеваний. Тут ключевое слово – эпидемия. Почему? Потому что американцы еще в самом начале эпидемии начали проводить исследования, положив на одну сторону вот все минусы коронавируса, если вы заболеваете им, а на другую чашу весов – удаленку. И какие психические расстройства вот возникают у людей, которые оказываются изолированными от социума. И, конечно, такие люди с психическими расстройствами, они более уязвимы, как выяснилось, к ковиду. Статья уже опубликована в авторитетнейшем журнале «Lancet», и 69 миллионов человек, представляете, приняли, можно сказать, участие вот в этом исследовании. Они получали медицинскую помощь и, в общем, обнаружили, что еще и тревожное расстройство, бессонница, деменция. Спрашивается, нас ли это коснется, потому что у нас в стране особое отношение к психическим заболеваниям, а, можно сказать, к психологам и к психиатрам в частности. У нас на связи врач-психиатр Артем Гилев. Артем Андреевич, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, Артем Андреевич. Это получается, что такая, выбор такой между тем, болеть коронавирусом или сойти с ума? Так, что ли, получается?
Ну, смотрите... Это было исследование. Исследование – это вот первое. Там было, конечно, огромное количество медицинских карт исследовано, примерно 70 миллионов Оксфордским университетом. И да, у пациентов с ковид больше риск, шанс заболеть психическим расстройством. Вот. Но увеличивались там, конечно, расстройства такие, как тревожность, бессонница, ну и депрессивные расстройства, которые... Естественно, могут сопровождать то заболевание, которое сейчас на слуху, которое сейчас обсуждается в СМИ, которого все боятся. Вот. И требуется, конечно, дополнительное исследование, чтобы понять, была связь это между инфекцией и проблемами с психикой, но не учитывалось там, например, какие-то социоэкономические положения пациентов. То есть, например, если известно, что у нас люди из бедных слоев населения чаще страдают психическим расстройством, но это может и способствовать ведь инфицированию коронавирусом, как большая скучность проживания, небезопасные условия труда, то есть вот условия жизни особые тоже.
Артем Андреевич, а давайте порассуждаем вот не о том, что усугубляется, да, если у человека уже было, а давайте порассуждаем о том, что проявляется или появляется, если человек изолирован. Вот в этом смысле же тоже проводились исследования. К вам с начала пандемии, то есть, получается, с весны, выросло количество обращений или осталось на прежнем уровне, или наоборот уменьшилось?
Ну, вы знаете, примерно... То же самое количество пациентов, то есть, ну, полный прием всегда. А вот мои пациенты, которые уже наблюдались у меня, конечно, практически у всех произошло с началом пандемии ухудшение. То есть очень многих. Угу. То есть, тревожное расстройство.
Артем Андреевич, прошу прощения, что перебиваю. Просто тороплю, слежу за временем. Тогда, угу, если можно, в двух-трех словах, что посоветуете людям, которые вот ограничены в общении, как, собственно, и все мы, ограничены контакты, чтобы прерывать цепочку коронавируса, чтобы не сойти с ума, говоря таким простым языком?
Ну, сейчас у нас, к сожалению, выбора особого нет. Это какое-то погружение в онлайн-жизнь, то есть онлайн-общение, онлайн-развлечения.
Так какой совет? Совет.
А я же говорю, перенести свою жизнь из реала в онлайн частично, тех, кто находится на изоляции. Другого варианта нет у них просто.
То есть продолжить общаться, пусть хоть онлайн, но все равно общаться, не замыкаться и не уходить, конечно, один на один с собой. Спасибо вам большое, доктор. Да, врач-психиатр Артем Гилев был у нас на связи.
Вась, цифровые сейчас... пьянки, цифровые дни рождения.
Сейчас заправимся напитками покрепче от зверей, а затем вернемся с тобой.
Закрой окна, задерни шторы, чтобы ночью не залезли воры. Радио, телефон, закончился день. Выключай скорей всю эту дребедень. Поют реактивным гулом самолеты. Где-то, может быть, в бой идет пехота, но мы вдалеке от неведомых ран. Нас быстрее выводит
Взрослые люди. Обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире.
Здравствуйте. Да, хочется зайти сказать. Здравствуйте, друзья. Так, вы нас можете видеть сегодня в любопытном варианте на YouTube. Прямая трансляция. Радио
в разных окошках.
Правда.
Мы с Машкой поругались, поэтому по разным
люди.
Окошкам разбежались.
Так, тебе уже делали замечание. Ну, какая Машка? Ну, я взрослая девушка. О, Мария Сергеевна.
Мы с Марией Сергеевной поругались, да.
Вот Валентина поэтому и поругались. Наказан. Гулять ему сегодня запрещено. Слушайте, давайте пожелаем все дружно Валюше... Ты не против, да, что я сейчас вот в таком контексте тебя так назвала?
Маш, да нормально все.
Вот главное, понимаете, имя Валентин. Вот как-то, хоть и Валька назови, да, но все равно это совершенно по-другому звучит, нежели чем Машка. Не знаю, может, у меня комплексы какие. Давайте дружно здоровья пожелаем человеку. Так, что я хочу сказать. Кстати, в твой камень огород. Нет, огород в твой камень. Как правильно-то? Камень в твой огород.
Вот. Камень в твой огород.
С третьего раза у меня получилось. Тут все дело в том, Валь, что я вчера посмотрела ролик в ТикТоке, который снял и в котором участвовал в главной роли телеведущий, врач Александр Мясников, и поделился своими размышлениями об отечественной медицине. Знаешь, о чем он думает? О том, что в медучреждениях не хватает средств для лечения больных, это потому, что виноваты россияне. То есть виноват ты. Вот ты сегодня остался дома, и ты виноват. А дело в следующем. Ты же к врачу обратишься, скорее всего, да?
Нет, конечно.
Ну, ладно, тебя вычеркиваем из списка. В общем, Мясников считает, что если у человека, у россиянина болит голова, то сразу делает КТ. Если закололо в боку, то идет на УЗИ. Потом находит кисту.
Я тебе больше скажу. Если заболела голова, он не просто делает КТ, а он идет к врачу и требует направления на КТ, МРТ, УЗДГ, заодно колоноскопию, ну, раз уж я пришел, да и просто приятно.
ГИБДД, ДПС, да, МВД,
да,
и прочие,
да, да,
исследования.
И все туда, все туда.
В общем, да, мы такую нагрузку создаем.
Если там ты понимаешь, окей, хорошо, тебе надо бошку обследовать, но тебе достаточно сделать, например, что-то какое-то одно исследование. Мы же хулиганим в прямом эфире. Тебе нужно сделать какое-то одно исследование. Там, например, ну, достаточно обычного КТ. Да, или там МРТ. Нет, еще вот это вот сделаем. А врачи, кстати, вот тоже, я, между прочим, Александр Леонидович готов ответить, а врачи отвечают на все это дело, дают направление.
Да ничего такого не происходит. Не надо мне тут, вам тут не то.
А хочешь, я тебе тоже... сейчас еще одну?
Нет, не хочу.
Знаете, еще что? Одна ситуация.
То есть это никакая несправедливость, конечно.
Приходит, например, женщина и говорит врачу: врач, ну, дай мне таблетки от этого самого, как его называют, там, не знаю, ты противозачаточные какие-нибудь. Ну, по-хорошему, что нужно сделать? Надо сходить к гинекологу, получить у него там рецепт и все. Так что у нас происходит? Вот у нас в нашей здоровой системе здравоохранения что происходит? Ты должен прийти к терапевту, взять у нее направление на анализы. То есть терапевт должен тебе разрешить взять анализы.
Нет,
все
не так.
Ты идешь сдавать эти анализы, потом идешь опять к терапевту.
Валентин, ты прекрати,
ну,
неправильно
что?
Это все. Так,
я из гинекологической семьи.
Хочется состоять это заметно, но не буду. Потому что гинекологу не надо через терапевта. Не знаешь ты набор врачей, которому не нужно направление. Я считаю, что Мясников не прав, мол, мы создаем нагрузку. Ага, сейчас. Извините меня за истерику. Так, у нас на связи основатель и руководитель Центра формирования здорового образа жизни. Главный редактор журнала «Современное здоровье» Ирина Добрецова. Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот вы за кого, за Валю или за меня? Вот Валентин согласен с Мясником, я категорически нет.
Ну, смотрите, Александр Леонидович, что имел. На сегодняшний день, учитывая нашу эпидемиологическую обстановку, сложилась такая паника у людей. На самом деле, в некоторых моментах я с ним согласна, потому что люди стали активно, поддавшись панике, скупать препараты, например, такие как лекарственные антибиотики, антикоагулянты, противовирусные препараты. И на сегодняшний день создается такой дефицит, ажиотаж этих медикаментов, в принципе, в аптеках. И тем людям, которые на сегодняшний день на самом деле необходим прием этих препаратов, они просто не могут их приобрести.
Ирина, у меня есть что вам ответить на это. Во-первых, он говорил о врачах, а не о фармацевтике. А во-вторых, я специально после вот этой новости, не после Мясникова, а еще до этого начали говорить. Онищенко у нас говорил на комсомолке об этом. Я в своей аптеке, в своей вот обычной аптеке на районе вбила и антикоагулянты, и аспирин содержащие, и даже этот дексаметазол, господи помилуй, который ни в коем случае без наблюдения нельзя, но все о нем говорят. Все есть. Ребят, может, вы панику поднимаете не по делу, но простите меня, если у меня заболело, я прихожу, если у меня там что-то где-то колет, чтобы вовремя это поймать, а меня обвиняют в лишней нагрузке. Мне кажется, это несправедливо.
Ну, нет, если однозначно заболело что-то, если мы отходим от коронавирусной инфекции, то есть что-то у человека заболело, ни в коем случае нельзя, например, смотреть там в интернете еще каких-то блогеров, врачей, и по ним лечиться. Это однозначно нужно посетить терапевта. Но мы, опять же, здесь забываем о том, что мы говорим о каком-то остром ситуации. Почему, когда мы всех просим приходить на диспансеризации ежегодно, да, то, что государство делает это бесплатно, и когда на уровне диспансеризации можно выявить очень многие заболевания, их предупредить, выявить на ранних стадиях, получить какие-то там задачи по профилактике, и это выполнять, мы это не делаем. Или, например, мы говорим, давайте все вакцинироваться будем от гриппа, потому что на сегодняшний день нужно создать иммунную прослойку для того, чтобы ту же эпидемию, например, по коронавирусной инфекции перенести легче, потому что когда сейчас там через 2-3
недели... Ну ладно, Ирина, но прививкам от гриппа многие просто не доверяют, Ирина, ну... Как? Не хотят в себя колоть всякую заразу.
Диспансеризация. А если брать по диспансеризации, то, например, ту же онкологию, если вы ежегодно посещаете, то у вас есть диспансеризация, делаете все обследования, то вероятность, например, 8 раз того, что вы не заболеете меньше онкологическим заболеваний, то же самое.
Так они же, диспансеризация, она раз в 3 года происходит. Какой каждый год?
Год. Нет, там, ну нет, но можно... Нет, есть еще ежегодное обследование, там государство это в каждый год, и сейчас работодатель дает один день, чтобы человек сходил, ежегодно можно пройти скрининговые исследования. Это все есть. И потом, смотрите, мы же подняли тему еще на сегодняшний день, говорим не только да, о заболеваниях, которые там сейчас эпидемиологические, но и из групп риска. Да, и мы сейчас знаем эти заболевания из групп риска. Так вот, может быть, это очень хорошо, что произошла эта эпидемия. Мы сейчас все задумываемся о том, есть ли у нас ожирение, есть ли у нас повышенное артериальное давление. И уж не тогда что-то у нас там заколет, да, с точки зрения профилактики измерим индекс массы тела. То есть не будем доводить до того, когда на самом деле нужно бежать к врачам. На самом деле у нас так устроена система здравоохранения, что не могут сразу 740 миллионов человек прийти в один день, да, например, за какой-либо помощь.
Делаем вывод, да, Ирина, мы поняли. Прошу прощения, что перебиваю вас, но я поняла, да? Я уже готова сделать вывод. В общем, нам сейчас даден шанс, знаете, кому война, кому мать родна, но у медали всегда точно две стороны. То есть на фоне всего этого кошмара мы должны... присмотреться к себе и к своему здоровью и заняться им, например, сбрасыванием лишнего веса. Например,
да,
принятием витамина
D. Либо
измерить давление, посмотрите, да. Себя давление измерить, правильно питаться.
Спасибо вам, Ирина, большое.
Да,
спасибо. Основатель, руководитель Центра формирования здорового образа жизни, главный редактор журнала «Здоровье. Современное здоровье» Ирина Добрецова. Что ты там говоришь, Валентин Андреевич? Никто
да
не
хорош,
будет сбрасывать
никто,
вес?
Никто ничем заниматься не будет. И весом никто заниматься не будет. Сейчас
у меня
сидят
за...
через 15 января
у меня уже больше
по ковиду. Все
после
встанут дальше и пойдут.
Но... Да после пяти, господи. У меня уже больше.
Никакого отношения.
Что за никакого ко мне
никакого отношения? Твои 5 килограмм не имеют к эпидемии коронавируса.
Здрасте. Имеют, потому что если вдруг я подхвачу
лишний вес... То есть если бы не было короны, то ничего бы не было, да?
Нет, было бы, но вот
ну,
меня
вот
это стимулирует, что это очень сильный вот, усугубляющий фактор. Лишний вес, а он за собой... Я недавно здоровый разговор на тему записала. Он влечет за собой гипертонию, он влечет за собой, не дай бог, сахарный диабет. Это все настолько усугубляет, если ты подхватываешь, что, ну, правда. А ну-ка все за витаминкой. Мы вернемся.
Но вы же взрослые люди. А ведете себя как группа «Звери» на каникулах.
Это было начало.
Это действительно история, которая будоражит.
Так вся страна обалдела.
И Россия, родина слонов, она от океана, да. И мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
И самое главное, что же будет дальше?
«Комсомольская правда». Это радио. Взрослые люди. Обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире.
Возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Мария Баченина не рядом со мной, а может быть и к лучшему, потому что я сегодня не в студии. Сегодня на удаленке немножко, но все будет хорошо, как говорится.
Да, у нас все будет хорошо. А, друзья мои, я вам средства связи по памяти. Мне кажется, я одна вот в коллективе по памяти помню средства связи. Михалыч так натренировал, что прям, ох, 8-9-6-7-200-9-7-0-2. WhatsApp и Viber, смотри-ка, память уже не девичья. Это раз, и прямой эфир радио «Комсомольская правда», взрослые люди, это два. Я всех прошу поставить лайки, вижу, что смотрят больше, чем ставят лайки, и каждому из вас жму, кто поставил лайк, да, руку, пусть и виртуально, тем не менее. Валентин, ты поставил лайк?
Да, конечно.
Молодец.
Я целыми днями только и занимаюсь, что лайки эти ставлю.
В соцсетях. Ладно, рассказывай, что там у нас с следующим номером.
А, тут, смотрите, опрос прошел. У нас минутка сексизма на радио «Комсомольская правда». А, тут опрос прошел среди, между прочим, тысяч офисных сотрудников во всех федеральных округах России. А, и выяснилось, ну, выясняли исследователи, кого бы вы хотели видеть в качестве своего руководителя, мужчину или женщину. Так вот, оказалось, что подавляющее большинство россиян, почти 78%, 78% респондентов признались, что для них начальник мужчина предпочтительнее, чем начальница женщина.
А знаете, почему они так сказали? Они сказали, что, мол, мы, бабы, более эмоционально, с нами сложнее договориться. И это правда. Потому что с нами сложнее. Мы придирчивее, мы так пристальнее все смотрим, поэтому и сложнее. Я понимаю, да, я все понимаю. И сама бы выбрала мужчину на руководящем посту. И с ним действительно намного приятнее. Нет, проще. Я хотела тоже на «п», а говорилась нечаянно. Вот. Кстати, 52% считают, что женщинам выстраивать карьеру сложнее. Это вот точно. У нас потому что страна-то непобежденного патриархата. Ну, мы можем с тобой, конечно, строить догадки. Давай спросим предпринимателя. У нас в эфире основательница сервиса поиска нянь, бабушка на час, Наталья Ленькова. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите мне, пожалуйста, в нашей стране вам было сложно строить бизнес, развивать свою карьеру?
Ну, примерно так же, как и в других странах. Я развивала бизнес и в Китае, и в Европе, и в России. Я не могу сказать, что здесь сложнее. Наверное,
то есть получается, быть. Что все вот эти разговоры о том, что Россия суперсексистская страна, и у нас женщинам не дают хода, а вот, там прям хорошо и классно, это все ерунда.
Ну, я не сталкивалась с тем, что здесь было сложнее.
Подождите, а давайте с Китаем тогда сравним. То есть вы хотите сказать, что у нас к женщинам такое же отношение, как и в Китае? Ну, я имею в виду к женщинам-начальницам, к женщинам-бизнесменам.
Здесь лучше.
Здесь у нас лучше. Хорошо.
Лучше.
Тогда так, вы начальник, у вас есть подчиненные. У вас же есть подчиненные, вот эти бабушки на час?
Да, конечно.
Вот, скажите, пожалуйста, вот объективно, сейчас возьмите правую руку, если вы за рулем, то не отрывайте от руля, какую-то хотя бы одну на нем оставьте. Так вот, положите ее в область сердца и ответьте. Вот с вами сложно договориться? Вы эмоциональная женщина, если в сравнении с мужчиной на вашем же месте, у которого, например, бизнес деду на час.
Дедушка на час – это тоже наш бизнес.
Да ты посмотри, а! Все захватили.
Со мной несложно договориться, мне просто нужны четкие, понятные аргументы.
То есть, вот, эмоции, так все начальники говорят. Так
нужны
все начальники
абсолютно
говорят,
никак. Наталья. Ну да. Бывает такое, что иногда сотрудники говорят, что лучше бы ты наорала, чем тихим, спокойным голосом задаешь вопросы. При этом у меня партнер-мужчина, и бывает такое, когда к нему приходят жаловаться на меня, хотя даже не знаю почему.
Но... Ой. Простите.
Я считаю, несложно. Просто четко, конкретно по делу.
Понятно. Спасибо вам за мнение, предприниматель, основательница сервиса поиска нянь бабушка на час Наталья Ленькова высказала свою точку зрения. Валя, если не против, я слушателей попрошу высказаться.
Давай, да. Ну, да, я тоже вводные какие-то дам. Ну, например, со своей стороны. Ты же будешь спрашивать, с кем вам проще работать, с мужчиной или женщиной, да?
А тебе что?
Воду? Ну вот... Вот поэтому и сложная женщина работает.
Давай, вводную, давай, вводи.
Да, я просто со своей стороны хотел сказать, слушай, ну да, даже на той же «Комсомолке» я работал под руководством и мужчин, и женщин, у нас разные были руководители. Ну, правда, ну как, вот вообще никакой разницы. Я не понимаю,
никакой, да?
О чем говорят...
Лукавит,
я не понимаю,
я не верю
о чем говорят вот эти люди, которые говорят, что мне там с женщиной проще или с мужчиной проще.
Вот смотрите, в чем наша разница, да, уважаемые слушатели, а вы пока пишите 8-9-6-7-200-9-7-0-2, под руководством кого правильнее и лучше, и легче работать, мужчина или женщина в качестве начальника. Вот Валентин как бы говорит, что и так нормально, абсолютно, в общем-то, равноценно. Но нас же слушает руководство, и умная женщина скажет, нет, под руководством мужчины, конечно, хорошо работать, потому что у нас сейчас мужчина. Да, непосредственно руководитель. Нет, на самом деле, вот я признаюсь честно, у меня большинство было начальников мужчин. Что значит большинство? Ну, бывали женщины, да, какие-то такие вот пониже. А так в основном, прям 99,9, мужик непосредственный, мужик самый главный. И вот, ну, не знаю, ну, правда проще. Но они как-то и кричат реже. А то, знаешь, когда женщина начинает кричать, ты не понимаешь, что с ней. То ли это, то ли то, то ли ты действительно заслужил. Как-то это вообще, это для меня смущает. Так, мы еще одно мнение выяснили у предпринимателя и основателя школы программирования для детей Коди Оксаны Селиндеевой. Давайте послушаем, что она по этому поводу думает.
Вопрос, естественно, к самим управленцам, женщинам, насколько они себя контролируют. У меня был опыт работы под руководством и женщин, и мужчин, и есть с чем сравнивать. Если говорить про женскую половину, то там, знаете, 7 пятниц на неделю в части, какое настроение сегодня, хорошее или не очень хорошее, или были какие-то предпосылки к тому, что... Ну, то есть нужно как-то раскапывать эту всю историю, да, то есть понимать... Стоит ли тебе приходить там на согласование чего-то, да, если плохое настроение. С мужчинами все проще, потому что у них более такое сухое, очень взвешенное, достаточно рациональное мнение по поводу различных проектов и более предсказуемое, я бы сказала. Все достаточно, как правило, быстро и по существу. Поэтому, естественно, так комфортнее. Я не без греха такого же и все-таки пытаюсь это максимально контролировать. Максимально. Нужно не переходить на личности, побольше получать обратной связи от своих подчиненных, в эмоциональном порыве никаких решений не принимать. И четвертый, кстати, очень важный момент. Всегда помнить, что ты должен уважать своего коллегу.
Вот такая противоположная точка зрения. Смотрите, что вы пишете. Бросьте говорить ерунду. У женщин прав и свобод больше, чем у самого высокого чиновника. Я уверена, это написал мужчина.
Причем вот. Чиновник. Мужчина-чиновник написал.
Нефиг орать по любому поводу. Это про женщин. Смотри, противоположное мнение, как и народ-то рвет на две половины. Ребят, у нас, конечно, я считаю, вот это моя точка зрения, не буду вам ее навязывать. Ой, бог наказал, у меня в забу дыхание сперло тут же. Мне нельзя это, видимо, говорить. Но я скажу через силу, что мне кажется, у нас все-таки у женщин в нашей стране гораздо меньше свобод, прав и возможностей.
Ну, скажу так, это тема отдельного двухчасового эфира.
Трех,
я с тобой категорически не согласен. Не согласен в этом вопросе.
Но вы же взрослые люди, а радугу больше шаровой молнии боитесь.
Я, Эдвард, на вас рассчитываю как на человека патриотических взглядов.
То возникает вопрос, а куда податься русскому мужику? Ну, разве что в ЧВК Вагнера.
Перефразируя известную либеральную формулу, российскую либеральную формулу, надо дождаться, пока вымрет последнее непоротое поколение, да?
Отдельная тема с Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве.
Тоже мочить в сортире, но других и не так.
Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
Ча-ча-ча. Да, все правильно.
Да.
Мы
как свали... я скучал по этому ча-ча-ча.
Я могу тебе записать, и это поставишь рингтоном. Мне несложно, тебе приятно. У нас в эфире военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Николаевич Баранец. Виктор Николаевич, здравия желаем.
Доброе утро, товарищи.
Как самочувствие, Виктор Николаевич?
Нормальное, слава богу.
После дня рождения. Не-не-не, я не дожидаюсь. Я, в принципе, понимаю, день рождения раз в году.
Да.
Так.
Спасибо, все нормально.
Отлично. Валентин, у вас есть вопросы? У меня-то есть.
Да, конечно. Давайте мы не так часто беседуем с Виктором Николаевичем на военные темы, на армейские темы, на оружейные темы. Так вот, тут ряд образцов военной техники не имеют равных, говорит Владимир Владимирович Путин. Виктор Николаевич, а о чем речь? Какие у нас есть образцы техники, которые ну, совершенно не имеют никаких образцов? Фу, аналогов, простите.
Ну, прежде всего, вы должны вспомнить 1 марта 2018 года. Помните, он целый выводок показывал гиперзвуковых систем. Вы должны знать, да?
Да, там он, да, красота.
Да. Вот эти, таких образцов гиперзвуковых систем с такими тактико-техническими характеристиками и нету американцев, этих заносчивых хлопцев. Они там пытаются что-то создать, но не получается. Однажды, когда у Мишки не хватило, даже что отпустили на одно наше научное предприятие, чтобы он выкупил, ну, их сразу обоих повязали. Ну что, вот это авангард, кинжал, циркон, вот здесь вот нет у иностранцев таких систем, как у нас, действительно. Это гиперзвуковые системы, которые летают с сумасшедшей скоростью, но их радары, их компьютеры сходят с ума, потому что они не могут рассчитать ни траектории, уж тем более у них нет таких систем, которые бы могли поразить такую чудо-ракету, которая летит там со скоростью 15, а то он однажды даже 27 махов. То есть быстрее звука 27 раз. Мы и на такое сподобились однажды.
Подождите, Виктор Николаевич, это же да. Американцы говорили, что они что-то придумали очень похожее, что тоже сверхзвук и все такое.
Это говорил президент пока еще Соединенных Штатов Америки Трамп. Он сказал, помнишь, он сказал, мы такую придумали суперракету, которой нет. И он даже сказал, что она будет летать 17 раз быстрее российской. Но когда американские журналисты обратились к Минобороны США прокомментировать, они вежливо сказали, вы с этой информацией идите в Белый дом. Ну, а в Белом доме так и отводили очи в сторону. Ну, нет у них такой ракеты, да.
А можно я спрошу? Вот вы сказали циркон и еще какое-то название.
Кинжал. Посейдон.
А кто занимается неймингом? Ну, ведь вот в маркетинге есть такое дело. Нейминг. Придумывает название. Я вот кинжал понимаю аналогию. Посейдон, ну, в принципе, тоже главный по водам морским. Да, бог. Там, я понимаю, булава. А вот циркон. Циркон, это что такое? Цирконевый браслет какой? Я даже не знаю, что такое циркон?
Ну, вообще,
не до циркон, камушек какой-то, не до драгоценности.
Да нет, если заглядывать даже в Википедию, да, это вещество, конечно. Но не путать его с тем блестящим, которое дамы любят. Ну, цирконевый браслет, вы же знаете лучше меня. Да, внимание, отвечаю на вопрос. Очень любопытный вопрос. Значит, делается двумя способами. Первый. Выбирается наугад, выставляется программа словесная у разработчиков, где там миллиарды слов, да? И просто слепым методом тыкается кто-нибудь из обменников и попадает в это слово и оружие присваивает это шифр или это название. Вот так появился циркон. Действительно, даже Жириновскому это резануло ухо, что такому оружию давать вот такое, мягко скажем, нерусское название, в общем-то, не хотелось бы. Ну ладно, уже дитё родилось, его назвали, оно летает, слава богу, уже принимаем на вооружение.
Виктор Николаевич, это Машенька наша еще не знает, что у нас есть тяжелая огнеметная система «Буратино», например.
Вы смеетесь? Вы шутите, мужчина?
Нет, она получила.
Ну, слушайте, «Карабас-Барабас» было бы как-то даже правильнее Буратино.
Машенька, второе название было, это Министерство обороны объявляло конкурс среди граждан Российской Федерации, и вот они придумали и Посейдон. Правда, кто-то из очень остроумных русских хотели, чтобы один из видов наших супер-пупер ракет назвали Песец. Ну, словосочетание, оно не очень-то понравилось руководителям этого проекта, и, в общем-то, назвали Посейдон. Посейдон, да, это оружие, которого еще долго-долго не будет за рубежом. Это вот то чудо беспилотное которая плывет со скоростью 180 километров в час.
Красиво, да, плывет?
Да. Идет.
В полосатых купальниках группа. Слушайте, а вообще вот писец Буратино, это как карандаш против тараканов Машенькой назвали. Вот серьезно. Кто неймингом занимается, спрашивается.
Сколько у нас... Вот этим неймингом называются, прежде всего, конструкторы, которые их создают. Они имеют право называть свои дитя своими. Машенька, какие у нас красивые имена, допустим, в артиллерии. Пион. Ну, вот у нас целая цветочная серия. Но есть и очень забавные. Ну, кто бы мог подумать, что, допустим, миномет называется Сани.
Сани, want more true, I love you.
Кстати, не просто так сейчас Маша начала петь. Смотрите, Виктор Николаевич, тут на сайте Роскосмоса совершенно официально появился раздел, где Дмитрий Рогозин представил свои песни, где представлены песни Дмитрия Рогозина. Ну, на стихи Дмитрия Рогозина, сам он не поет, слава богу. Пойдете слушать?
Я уже даже боюсь Дмитрия Олеговича комментировать, потому что я что-нибудь как ляпну, он обязательно через 5 минут звонит. Я знаю Рогозина как руководителя Роскосмоса, знаю как журналиста, знаю как философа, теперь знаю и как поэта. Кстати, это не первый опыт, уже существуют песни. Ну, я бы очень хотел, чтобы стихи Дмитрия Олеговича Рогозина были гораздо лучше.
Лучше, чем ракета.
Не хуже, чем ракета.
А давайте послушаем. Виктор Николаевич Баранец, военный обозреватель комсомолки. А сейчас, Валентин, объявляйте.
Николай Расторгуев и песня «Над Россией», которую, собственно, слова написал Дмитрий Рогозин.
Следит с Дальнего Востока солнце ближним светом, и ласкают берег тихо океана лиры. Трубы моря дуют лихо в сторону Сибири, где корабль готовый к бою над бетоном прочным, облака пчелиным роем кружат над восточным. А за ним Байкал раскинул богатырские плечи, в его волнах рябью сгинул путь к туманам млечным. А за северным сиянием полюса и дорозов долгих споров голоса, на небесном склоне звезды морозят и скрипят планеты наши тормоза. И скрипят планеты наши тормоза. Пролетаю над Россией, Крымом и Кавказом, столько веры. Чтоб сберечь подарок предков, стоит потрудиться. И в ночи хмельной и терпкой нам Россия снится. А за северным сиянием полюса и торосов долгих споров голоса. А за заняты наши тормоза. И скрипят планеты наши тормоза.
Настоящие люди. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее.